Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Семейный час». Тут Ты Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о том, как разговаривать с детьми на сложные темы. И, конечно, ну, понятно, что тема полового воспитания, она львиную долю занимает наших страхов в этом вопросе.
Но не единственная тема.
Но действительно, есть огромное количество других тем, которые тоже нас ставят в тупик. Например, тема денег или тема лжи и правды, бедности и богатства, экология, война, политика,
смерть.
Вредные привычки, смерть. И это все те самые трудные вопросы, с которыми сначала дети приходят к нам и, к сожалению, не получая ответа, часто либо сами придумывают себе на них ответы, либо обсуждая это со сверстниками, получают какие-то ответы очень
адекватные.
Неадекватные, да, некомпетентные. Если, ну вот, например, вопрос бедности и богатства, да, то есть вопрос денег. Сейчас тоже очень много идет разговоров о том, что надо учить детей обращаться с деньгами с младенчества, там, с малых лет. У них должен быть какой-то свой бюджет. У них должно быть желание зарабатывать и возможности это делать там как-то. Кто-то платит за оценки детям, кто-то платит за дома, за помощь по хозяйству.
Есть интересные анекдоты одесского быта, где папа учит 4-летнего мальчика брать проценты. Да, вы совершенно правы. Сегодня детей хотят превратить в каких-то юных дельцов, чтобы они знали свой профит. Между тем, в древнерусской нравственной культуре всегда детей приучили бережливо, не без расчета относиться к материальным ценностям, но при этом все-таки очень важна духовная доминанта. Вспомним, что во все большие церковные праздники родители, скажем, мещанского, купеческого сословия заготавливали собственноручно или нет какие-то бублики, какие-то пироги, и шли вместе с детьми в дома призрения, посещали остроги, как я понимаю, камера предварительного заключения, или, скажем, Гессенский дом, где воспитывались будущие царица Александра Федоровна и Елизавета Федоровна, ее сестра. Это была целая сеть госпиталей, больниц, и взрослые намеренно сталкивали детей с видом страдания, при этом предлагали им собственноручно вложить калач в руку, протянутую из острога. И эти живые уроки милосердия от уст к устам, от сердца к сердцу, когда ребенок, знакомясь с миром страданий, нужды, чувствует свое предназначение быть ангелом милосердия, хотя бы в малом облегчать жизненную ношу и крест тех, кто смотрит на нас, как на солнечных зайчиков, это и поныне, я думаю, кардинальная педагогическая идея, потому что ребенок, находящийся в мире своих игрушек, ребенок, который изрядную долю времени проводит в потустороннем виртуальном мире, ребенок, который уже набрал даже лишний вес из-за своего такого пассивного образа жизни, он будет потихонечку сходить с ума. Самые завиралистые, самые дурные идеи будут напрягать его мозг, именно потому что сердце находится в загоне. Уметь сочетать ум и сердце и прививать вот эти уроки жизни. Я, например, советую современным родителям чаще водить детей в зоопарк. Они не видят натуральной жизни.
А лучше на ферму куда-нибудь свозить.
Ну, по счастью, даже в России сейчас появились, знаете, такие города мастеров и в Подмосковье, и не только, где можно провести уикенд и утром в храм сходить, и детей познакомить с гончарным, кузнечным мастерством и изготовлением бумаги, древние какие-то технологии прадедушкины. Это очень все-таки важное направление прикладного воспитания. Но а если мы говорим о нашем жестоком и агрессивном мире, то бесценны попытки детей приучить их малую кроху добра совершать, когда твое сердце впервые почувствует, какая радость, какое наслаждение поделиться тем, что ты имеешь, не приобретать, а отдавать, как и сказано в Евангелии, блажение отдавать, нежели приобретать.
Ну, просто еще есть такая проблема сейчас, что в современном обществе очень многое решает то, как ты выглядишь, как ты одет, какие у тебя ботинки, какой на тебе рюкзак, какую музыку ты слушаешь. И в детской среде, особенно в подростковой, это особенно остро чувствуется, особенно в школе, кого на какой машине родители привезли.
Большая зависимость, да, от этих, да, и вот условности.
Эти внешние атрибуты успеха, богатства, они, их очень трудно тоже в детском сознании свести на какой-то уровень незначительности, да, вынести какие-то другие вещи на поверхность. Например, у меня Лука, он прям очень на это все обращает внимание. У кого какие игрушки, у кого какие часы, а вот мобильный у меня самый там не самый, а вот ему подарили iPhone, а у меня всего лишь Samsung, и вот это вот, ну... И каждый раз ты говоришь, это не главное, дружок, давай поговорим о том, какой он человек и какой ты человек. Но очень трудно этому противостоять. Невозможно, потому что ты с ребенком находишься дома там 4-5 часов, а в школе он проводит 12. И большую часть этого времени все равно какие-то фильтры не работают, которые ты пытаешься у него активировать. Mm-hmm. И с этим очень трудно иметь дело.
И всякий раз, когда он возвращается домой, ваш ребенок, вы чувствуете это суровое напыление на
напыление всего, фильтр. Да, да. При том, что даже православная гимназия от этого не спасала. Да? То есть дети везде дети, и наш мир наполнен самой разной информацией, в том числе вредоносной, и ребенок все равно все это впитывает и тащит с собой, и задает эти вопросы. И ты понимаешь, ты испытываешь жуткую беспомощность от того, что ты не можешь защитить его от всего.
Потому что его сознание наводнено, да, какими-то вредными условностями.
Да, и нет единого механизма фильтрации или хотя бы там ежевечерней очистки его оперативной памяти, понимаете? К сожалению, нету такой программы, которую можно включить. Или все-таки есть?
Я слушаю вас внимательно и поневоле поддакиваю, потому что, конечно, современный мир достаточно плотно за детскую душу ухватился, и нам сложно вылезти из кожи, чтобы показать ему другую планету. Я помню, как я впервые удивился, когда, уже будучи священником, услышал из уст своей племянницы, сейчас это уже взрослая дама с двумя детьми, воспитывали ее по обстоятельствам нашей жизни мои мама и папа, бабушка и дедушка, и вот эта 13-летняя девчонка Ягоза, а дом полон книг и картин, и никогда мы не страдали от каких-то имущественных цензов, и вдруг она в не лучший час завопила: «Бабушка, почему мы такие бедные?» Ну, это было, наверное, в начале 90-х годов. Я тогда впервые поразился восприятию жизни этой девочкой. И сегодня, конечно, дело только усугубилось. Сейчас мой внучек, это внук моего почившего брата, Вот как раз мальчик 14-15 лет, в нем эта меркантильность по полной программе присутствует. Я ломаю голову, как бы, если не переломить, то какую-то хотя бы инъекцию сделать.
Какую-то альтернативу предлагать.
Живительную. Вот сейчас в августе такой удалось осуществить проект. Сегодня очень много есть интересных лагерей, творческие люди, много светлых педагогов. И вот на полторы недели мы его направили в такой лагерь в Подмосковье, там все вокруг рыбной ловли, снасти, как развести костер в экстремальных обстоятельствах.
Скаутский, да?
Ну, такого рода. А потом перевезли его в Крым, где он провел еще две недели, вот позавчера возвратился. Это походы, горные тропы, парни в горы тени. Я вижу, каким вдохновленным наш Барчук приехал, он жил уже не в тепличных условиях, и хотя закваска, конечно, чувствуется вот того эгоизма, о котором мы с вами говорим, или, точнее, незащищенности души против этих пошлых мещанских стереотипов, но, тем не менее, воздух вошел. В этом смысле я убежден, наши слова будут все время как парус провисать, если мы не будем все-таки моделировать каких-то ситуаций, каких-то погружений для ребенка. Наши слова, конечно, все равно много значат. Повторение мать учения, вода камень точит, и родительские установки в конце концов станут приоритетами для ребенка. Ну когда? Я вот только сейчас понял, что я живу по заветам бабушки и мамы. Мне почти 86 лет. Очень удивился, когда мама, мне было лет 14, наверное, сказала: «Артемий, не живи в долг». «А как это жить в долг? Не занимай денег», сказала мне тогда мама. У меня и вообще денег никаких не было. А сейчас я исполняю мамин завет, живу на подаяние, но ничего не беру взаймы.
Давайте поговорим о смерти. Это очень трудная, больная тема, и тоже родители часто просто оказываются в тупике, когда умирает кто-то из близких, особенно дорогих ребенку, брать с собой ребенка на похороны или нет, рассказывать ему о том, что произошло, и если рассказывать, то как, или не стоит напрягать детскую душу, там что-нибудь придумать, в космос улетел, на Гавайи уехал, письма пишет. Но очень часто мои знакомые родители склоняются к тому, что ребенка непосредственно знакомить со смертью во всем ее, во всей ее полноте не стоит.
И давайте оттолкнемся от крайнего примера. Это западное восприятие смерти. Цветущий, сейчас уже не такой уж цветущий Запад, в его лакированных антуражах, в его английских парках и ландшафтах, смерти не признает вообще. Это табу. Общество западное, как известно, сосредотачивается на улыбках, на холеном теле, на поддержании формы, но в философию обывателя кончина не входит по принципу. Из этого не следует, что от смерти можно спрятаться, следует только то, что голову засовывая в песок, как страус, обыватель, потребитель, юзер западного общества просто медленно идет к катастрофе, которая именуется кончиной. Впрочем, что Запад? Наши писатели-классики всю жизнь пытались разгадать феномен смерти. Иван Сергеевич Тургенев бегал от нее, как от самого страшного привидения. Лев Николаевич Толстой пытался всю жизнь осмыслить кончину и изобрел собственную философию толстовства. Однако она не помогла ему подойти к кончине с мирной душой. Наши дети, дети, взросшие в православной культуре, я убежден, одарены мистическим чувством. И они задают вопросы взрослым, до которых взрослые не доросли или, может быть, переросли уже эти вопросы. «Мама, что будет со мной, когда меня не будет?» Они задают вопросы о райской жизни, чем я буду заниматься в раю.
Если ты туда попадешь,
говорит мама. А встретимся ли мы с тетей Сашей, которая скончалась на прошлой неделе. И в этом отношении, конечно, тут уже не до отговорок и экивоков. Взрослый должен быть христианином не по имени, а по жизни, чтобы уметь поддержать такой разговор с ребенком. Но как священник я наблюдаю, утверждаю, что дети чувствуют таинство вечной жизни, кончины. Вижу приходских детей, которые, присутствуя на отпеваниях, отвечаю на ваш вопрос, часто даже тянутся к гробу, если отпевают человека, который сиял верой и любовью. Смерть не страшна для ребенка, когда душа почившего, равно как и тело, овеяны Божьей благодатью. Но это разговор, наверное, особый. Думается, что, тем не менее, проблема реально существует, потому что даже взрослые не могут понять и принять кончину внезапную, когда вчера вы беседовали с любимым человеком, сегодня он оказался за гранью земного бытия, и, конечно, мне как священнику помнятся все случаи, когда ко мне приходили родители или бабушка и дедушка и просили поговорить с пятилетней девочкой, мама которой ушла в мир иной. И в этом отношении так хочется, чтобы наши взрослые не были закрыты для неба, потому что когда вы вкладываете в каждое слово частичку вашей души и говорите такому внезапно осиросевшему зайчику: «А вот сейчас мы с тобой беседуем, а мамочка, которую Боженька позвал к себе, нас и видит, и слышит, и смотрит, и ей так хочется, чтобы ты сегодня причастилась святых Христовых тайн. Давай с тобой помолимся, чтобы Боженька осветил ее душу своей благодатью». Священник поневоле переключает сознание ребенка не на самой телесной кончине, а на продолжении жизни, которая сокрыта от внешнего взора, но которую можно почувствовать. И всякий раз, когда ты делаешь что-то доброе, помогаешь сестренке, убираешься дома, подумай, как мама радуется тому, что она взрастила такую умную, смышленую Золушку, девочку, которая любит делать добро, любит служить, и ты всякий раз будешь чувствовать, что она с тобой. Тонкая эта материя, непростая. И...
Но прятать точно от ребенка ее не стоит.
Как?
Но скрывать это от ребенка точно не стоит. Ограждать ребенка от этого.
Думаю, что все случаи очень индивидуальны, но когда мы имеем дело с совсем хрупкой душой, может быть, дитя вообще в храме-то никогда по вине крестных родителей не появлялось, и мы как-то шестым чувством, интуиция нам подсказывает, что сегодня ребенку нельзя еще сообщить эту трагическую, трагическое известие. Иногда, конечно, уместно и помедлить, и как-то сокрыть от нее самое событие, потому что правда, матка не всегда хороша. Нужно смотреть на душу ребенка и как-то подготовить. Это требует тоже времени и мудрых взрослых, которые мало-помалу введут дитя в мир духовных понятий.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера» с нашим гостем, протоиереем Артемием Владимировым. Говорим о трудных темах и о том, как разговаривать на них с детьми, о них. Политика, новости, катастрофы, экология, информационный фон вызывает у детей огромное количество вопросов.
И стрессы, несомненно.
И стрессы, да. И даже если в доме нет телевизора, все равно как-то это все проникает, как-то это все просачивается. А если, например, бабушка с дедушкой приезжают в гости и любят новости смотреть, то прям у них...
Где показывают останки каких-то...
Да, да, и... У детей, конечно, возникают вопросы и о войне, и о национальных каких-то межнациональных отношениях неблагополучных, и о терроризме, и об экологических катастрофах, и о ядерном оружии. Как об этом, обо всем разговаривать с детьми?
Думается, что готового рецепта мы не предложим, ведь речь идет о самом контексте, атмосфере, в которой воспитывается, взращивается детская душа. Вот я вспоминаю семью многодетную, сейчас две девочки из этой семьи уже сами мамой воспитывают детей, и напомню, что умные родители, интеллигенция московская с корнями родовыми, выцерковленные люди, конечно, всегда беседовали с гостями, с друзьями на вопросы политики, геополитики, судьбы России. Детки, две девочки, не по годам смышленые, всегда как-то молча сидели, не привлекали к себе внимания, но волею-неволею входили умом и сердцем в эти проблемы. И вот одна из этих дочек как-то вечером предложила мне вместе, я уже был молодым священником, по-моему, я ей рассказать ей сказку перед сном, я это с удовольствием сделал, сказка была оригинальная, какой-то экспромт, а потом предложил ей помолиться, мы прочитали 2-3 молитвочки, которые девочка знала наизусть, а потом говорит: «Батюшка, а можно я еще сама произнесу какие-то слова?» Говорю: «Ну, конечно». И вот ребенок встал перед иконой, там старинная икона Богородица родовая, произнесла молитву, которую тотчас запомнил, потом даже в одной из своих книжек детских воспроизвел: «Господи, сделай так, чтобы все больные стали здоровыми, чтобы прекратились войны, чтобы люди были счастливыми, а все плохое заменилось на все хорошее». Вот примерно такая детская молитва, которая отражает идеальный мир души. Ребенок создан для любви. Ребенок чувствует, что все пронизано божественной любовью. Он воспринимает как диссонанс, как какой-то скол, раскол, все негативное, что только касается его ушей. Но его сердечко хочет, чтобы Царство Божие явлено было, и об этом просит. Вот об этом, я думаю, не нужно забывать. И во всяких повествованиях о катастрофах мы всегда найдем какие-то удивительные подробности. Помнится, лет 5 тому назад разрушительное наводнение в Таиланде, сметены пляжи, маленькие эти туристические
цунами,
городки, тысячи жертв. Но вот в новостном пакете была и такая деталь. Вертолетчик облетает зону поражения, видит надувной матрас, на нем спит бэйби, ребенок, и этот матрас фланирует по этой затопленной поверхности. Какое-то абсолютное чудо. Откуда этот ребенок? Как он сохранился? Почему он спит на этом матрасе? Как это произошло? Или сходное землетрясение, завалы, и вдруг обнаруживают в родильном отделении живых младенцев. Их извлекают на свет Божий. Я думаю, что такие черты, знаки Божьего присутствия в этом мире, Божьего попечения о людях, необходимо обязательно запоминать, извлекать. И с детьми беседуя и отвечая на их страшные вопросы о Спитаке, армянское землетрясение. Да вот на наших глазах в штате Техас, по-моему, плотину даже уже прорвало, и пока нет надежды на то, что ураган свою разрушительную деятельность остановит. Но мы должны как-то вписывать все эти новости в Божий план попечения и, конечно, в наших разговорах о детях избегать перенасыщения информации, каким-то образом выводя это на нравственную основу. Вот видишь, этот мир трясется, горит, наводнения, тайфуны, а между тем твое поведение сегодня влияет на всю окружающую среду. Взять без спроса или не взять? Вот сегодня мой внучек-то, который приехал из Крыма в общении с одним добрым человеком, без всякой нужды произнес слово «блин». Я употребляю слово «блин» только в прямом смысле слова, на масленицу. И получил подзатыльник. Да, и уже побежал было в полицию жаловаться на доброго знакомого, которому я поручил эти часы опекать мальчика. Вот он, милый, 2 часа тому назад я с ним беседовал, всхлипывал, глаза на мокром месте, он меня ударил по лицу, следствие выяснило, что не по лицу, а так, здоровый подзатыльник. Ах, знаете ли, и малый вот такой блинчик, который с уст срывается, может привести к ядерному взрыву. Короче, необходимо, мне кажется, в общении с детьми всегда переводить стрелку на их внутренний нравственный мир и вспоминать слова Игоря Талькова. «Мир есть только отражение наших чувств и наших глаз. Если мы добрее не станем, то и мир добрее не станет».
Есть ли вообще ситуации, в которых взрослый должен сказать и может сказать ребенку: это не твоего ума дело, вырастешь, поймешь, это мы обсуждать не будем, или все-таки, каким бы сложным ни был вопрос, наша задача что-то объяснить, как-то ответить?
Я думаю, не отфутболить, конечно, не отфутболить и не дать пенделя. Взрослые не должны отбрякиваться от детей, но мягко и твердо сказать «нет» – это не проблема для обсуждения, не позволять ребенку свой носик сувать туда, куда его не приглашают. Помните это присловие «не суй меня, Господи, куда меня не просят». Действительно, свобода знания своего обода. Каждый должен знать меру своей компетенции. И нас еще воспитывали в свое время, если мы находимся в обществе взрослых, мы не должны загружать взрослых своими проблемами. Мы не должны привлекать к себе внимание взрослых ниже травы, тише воды.
Но это не работает с современными детьми.
Но мы должны все-таки работать, чтобы ребенок не превратился в вождя краснокожих, вокруг которого уже будут вертеться галактики, и родители заодно вверх тормашками, как электроны вокруг протона.
Все-таки для христианской семьи, мне кажется, есть еще один выход в смысле разговоров на сложные темы – это духовник. Всегда можно отправить ребенка к батюшке, если сам не справляешься.
Хорошая мысль, безусловно. Мы часто с вами включаем личность духовника в контекст семьи и в разрешении каких-то тупиковых проблем. Конечно, слово священника, если это добрый и внимательный и понимающий ребенка человек, имеет свой вес. Да и нужно сказать, что батюшка весьма дорожит откровенностью ребенка, и, учитывая, что в определенные возрастные фазы дитя замыкается и перестает видеть душеприказчиков в лице собственных родителей, этот альянс родителей и священнику очень важен. Это могут быть два следователя, добрый и жесткий. Батюшка, скажем, может смягчать материю, родители быть несколько более взыскательными, но как три больших птицы, кружа над отпрыском, мы, конечно, можем достичь каких-то результатов, и это очень важно, чтобы священник с доверием шел к батюшке. Тем паче, что в иных семейных конфликтах напряжение достигает линии поверхностного натяжения, и батюшка, обладая хоть каким-то психологизмом, может уравновешивать чаши весов, примирять заносчивого, нелишённого гонора подростка со своими родителями.
Да, иногда и родителей, наоборот, отрезвлять.
И их потные лбы как-то охлаждать своей улыбкой. И думается, что в этом залог большого будущего для ребенка, если батюшка третий, но не лишний в делах воспитания подрастающего поколения.
Спасибо огромное. Вы слушали программу «Семейный час». В студии были Тутта Ларсен и наш гость, протоиерей Артемий Владимиров.
До свидания, дорогие друзья, и успехов вам в общении с самым дорогим, что у вас есть, с вашими детьми.
«Семейный час» на радио «Вера».